лабров, полукрасных и наполовину покрытых чешуей. Хризоптер, переливчатого цвета золота, серебра, рубина и топаза. Золотых спаресов, мясо которых высоко ценится и которые, испуская фосфорический свет, выдают свое присутствие в воде. Спарес попс, оранжевого цвета, с тонким языком. Сциен коро, суринамских аноблен и так далее. Впрочем, несмотря на это и так далее, упомяну еще одну рыбу, которую долго сохранил в своей памяти Консель, и не без причины. Одна из наших сетей доставила ската, очень плоского, который, если бы у него отрезать хвост, представлял бы совершенный диск, и который весил 20 килограммов. Он был снизу белый, сверху красноватый, с большими круглыми темно-голубоватыми пятнами, окруженными черной каемкой, гладкой кожей и снабженной двумя плавниками. Выброшенный на платформу, он стал биться в конвульсиях, старался перевернуться и едва не выпрыгнул за борт. Консель, не желавший упустить ската, бросился к нему и схватил его обеими руками. Но тотчас же Консель опрокинулся вверх ногами. Половина его тела была парализована. Он кричал: «А, мой учитель, идите ко мне!» Это было в первый раз, когда бедняга обратился ко мне не в третьем лице. Канадец и я подняли его и стали растирать самым старательным образом. Когда он оправился, этот вечный классификатор прошептал прерывающимся голосом: «Класс хрящеватых, порядок Кондроптерипера, с неподвижными жабрами, семейство скатов, вид рес или торпил». «Да, мой друг», — ответил я, — «это электрический скат, который привел тебя в такое плачевное состояние».
«Ах, господин может мне поверить», — возразил Консель. «Я отомщу этому животному».
«Как?»
«Я его съем».
Так он и сделал в тот же вечер из мести, хотя, говоря откровенно, мясо было очень жестко. Несчастный Консель наткнулся на самый опасный вид электрических скатов — на кумана. Это странное животное в воде, которое служит хорошим проводником, поражает рыб на расстоянии нескольких метров. Так могущественно действие его электрического органа, которого обе длинные поверхности имеют не менее 27 квадратных футов. Я знал об этом феномене и раньше. Но случай с Конселем убедил меня в справедливости опасений натуралистов и рассказов очевидцев относительно электрической силы, присущей этой породе скатов. На другой день, 12 апреля, Наутилус еще до полудня приблизился к голландскому берегу около устья Мароны. Здесь жили небольшими группами ламантины. Это был особый их вид, иначе называемый морская корова, который, как дюгонг и стеллер, принадлежит к порядку сирен. Эти прибрежные животные, кроткие, безвредные и беззащитные, длиною от 6 до 7 метров, весят по меньшей мере 4000 килограммов. Я указал Недленду и Конселю, что предусмотрительная природа назначила этим млекопитающим важную роль. Действительно, они и тюлени, как бы пасущиеся на подводных лугах, препятствуют таким образом чересчур обильному произрастанию трав, которые иначе засорили бы устье тропических рек. «А знаете ли вы, — прибавил я, — что произошло с тех пор, как человек почти совершенно уничтожил этих полезных животных? То, что гниющие травы стали заражать воздух, а зараженный воздух нарождает желтую лихорадку, которая жестоко свирепствует в этих восхитительных странах. Зараза, наверное, бы распространилась по всем морям жаркого пояса и берегам от устья Рио-де-ла-Платы до Флориды. И если верить Туссенелю, бич этот – ничто в сравнении с тем несчастьем, какое ожидает наше потомство, когда будут истреблены все киты и тюлени. Тогда кишащие спрутами, медузами, кальмарами моря станут источниками заражения, потому что в их водах не будет более тех огромных желудков, которым Бог предназначил очищать поверхность морей. Однако экипаж Наутилуса, и не пренебрегая этими теориями, все-таки наловил полдюжины ламантинов. И действительно, необходимо было запастись хорошим мясом. Вкуснее телятины. Охота не представлялась интересной. Несколько тысяч килограммов мяса, назначенного для сушки, сложено было на борт. В этот день практиковалась и другая ловля, также пополнившая запасы Наутилуса. Так эти моря обильны дичью. Невод принес значительное количество рыб, у которых голова оканчивалась плоским овальным щитом с мясистыми краями. Это были так называемые лоцманы или прилипалы, принадлежащие к третьему семейству мягкоперых. Их плоский диск состоит из хрящевых поперечных подвижных пластинок, между которыми животное может образовать пустоту, что и дает ему возможность присасываться и прилипать к разным предметам, подобно кровососным рожкам. Одного из прилипал я наблюдал в Средиземном море, но те, о которых шла речь, принадлежали к особому виду – Лешенеиде остеошаре, свойственному только этому морю. Матросы выбросили прилипал из сетей в ведра, наполненные водой. Окончив ловлю, Наутилус приблизился к берегу. Здесь, невдалеке от него, масса морских черепах спала на поверхности воды. Поймать этих драгоценных присмыкающихся очень трудно, потому что малейший шум будет их, а их твердый панцирь непроницаем для гарпуна. Но прилипалы тут-то нам и оказали большую услугу в поимке добычи. Эти рыбы действительно живой крючок, который доставил бы счастье и богатство рыбаку-удильщику. Матросы Наутилуса надели прилипалам на хвосты по кольцу, достаточно широкому, чтобы не стеснять движений рыбы, и к этим кольцам прикрепили длинные бечевки, привязав их другим кольцом к борту судна, а затем выбросили прилипал в море. Прилипалы, попав в воду, тотчас принялись исполнять свою роль. Они устремились на черепах. Они, как оказалось, настолько сильно присасывались или прилипали к панцирям черепах, что скорее бы допустили себя разорвать, чем выпустить добычу. Рыб вытащили на борт, а вместе с ними и черепах, к которым они присосались. Таким образом было поймано несколько черепах-какуан, длиной в 1 метр и весивших 200 килограммов. Их панцирь состоял из роговых пластинок тонких, прозрачных, каштанового цвета с белыми и желтыми пятнами и составлял их ценность. Но помимо того, они были ценны, как съедобные животные, и немногим уступали по вкусу тем черепахам, которые пользуются уважением гастрономов. Этой ловлей закончилось наше пребывание около устья Амазонки, и с наступлением ночи Наутилус возвратился в открытое море.